Yeah. Персонально ваш.
Максим Миронов, профессор финансов бизнес-школы в Мадриде. Сегодня персонально ваш. Я Инесса Землер. Добрый день.
Здравствуйте.
Максим, а вы проголосовали по поправкам в нашу Конституцию?
Нет.
Почему?
Ну, я писал даже блог, на, в том числе на вашем сайте был опубликован, что, в принципе, вся эта процедура была сделано Путиным только потому, что он чувствует, что теряет рейтинг, теряет доверие, и он решил придумать такой дополнительный сигнал, чтобы продемонстрировать всем, что он еще ого-го, и будет править не только 4 года, но еще будет кучу лет с нами править. Но так как он сам не уверен в том, что он еще ого-го, поэтому он придумал такую абсолютно фейковую процедуру, где даже постеснялся задать вопрос напрямую, любишь ли боярыню или не любишь. То есть он там сделал кучу мишуры. И несмотря на то, что даже вот это мы видим сейчас, и Собянин, и Песков уже говорят, что на самом деле вы признались в любви к вечному Владимиру Владимировичу Путину. Хотя в момент агитации это все очень тщательно скрывалось.
Стыдливо.
Да, стыдливо. И, ну, опять же, была настолько фейковая процедура там, что и там недельное голосование, и отсутствие наблюдателей, и экзит-полы стали выдавать там за 2 дня до окончания голосования, и даже результаты стали объявлять. И просто вот это просто было, это даже не процедура, это просто было какой-то фейк от начала до конца. И я в этом не участвовал, потому что вот я не сторонник, знаете, есть такая популярная такая фраза, не надо садиться играть в карты с шулерами. Я не сторонник такой идеологии. Я считаю, что нужно изначально оценивать размер возможного жульничества, и если он в рамках разумного, то есть если есть возможность наблюдателями и так далее как-то ограничить, то в этом можно и нужно участвовать, потому что никто не даст нам честных выборов. Это просто невозможно. Но можно на это влиять. Можно влиять разными способами. У нас уже давно не было честных выборов, но, например, там, если вы помните, когда тот же там, Навальный избирался в мэра Москвы, там тоже было жульничество, но оно оценилось там 1.5-2%. Ему, конечно, не хватило как раз этих 1.5-2%, чтобы во второй тур, но, тем не менее, по русским меркам это было вполне нормальная процедура. И можно было привести наблюдателей и как-то ограничить, и чтобы получить хоть какой-то более-менее понятный результат. В других выборах это там чуть похуже, но все равно, то есть ты можешь оценить, окей, там, мы, например, в Москве, в Петербурге, там еще где-то контролируем результаты, можно хотя бы там в Сибирь, кстати, тоже там на Сибирь и так далее, довольно можно неплохо проконтролировать. Мы хотя бы там в значительной части регионов можем получить результаты, что-то с этим делать. И тогда, конечно, нужно садиться играть в карты с шулерами, понимая, что будут махинации, но если воля совсем уж народа превысит, то удастся своего отстоять. И мы видели год назад, как в нескольких регионах, там, в Владимирской области, в Приморье и так далее, даже кандидаты, поддержанные Путиным, проигрывали. То есть в таких выборах, шулерских, все равно кандидаты проигрывают. Эти же выборы вообще не имели ничего общего с нормальными выборами. Здесь размер возможных вбросов был просто бесконечен. То есть ты не можешь сделать ничего, когда могут просто за счет недельного досрочного голосования, ведь как на самом деле на всех выборах в том числе определяются вбросы. Если много там досрочного или домашнего голосования, значит, скорее всего, там надо присмотреться, это, скорее всего, будет вброс. Здесь, когда проголосовало 80% людей досрочно на домах, ну, это просто абсолютно бесконечные, неконтролируемые масштабы. Поэтому, ну, я не мог призывать к этому, потому что все-таки я, хоть являюсь гражданином России, но не живу в России постоянно, я не могу призывать кого-то делать, нет морального права. Но я бы вообще в таких случаях, без всяких там экивоков, призвал бы к бойкоту, потому что это как раз тот случай, когда оппозиция должна сказать, что вот в такой уж порнографии участвовать просто нельзя. То есть нельзя уж совсем устраивать просто цирк, и нельзя просто совсем уж делать бесконечные вбросы. Потому что если, вот мне кажется, оппозиция пошла бы на консолидированную, не то что какая-то одна группа там сказала, мы голосуем нет, другая бойкот, то тогда хотя бы это был послан сигнал в том же обществе власти, что ну, есть некоторые пределы издевательства над процедурой голосования. То есть ну, нельзя уж совсем уж устраивать вот такой беспредел. К сожалению, случилось наоборот. Случились яркие дебаты между одними сторонниками и другими сторонниками. И выяснилось так, что не то, что нет единства, а есть такое ярое противостояние. И вот эта вся дискуссия, на мой взгляд, она в том числе способна легитимизации этой процедуры, потому что власть посмотрела, окей, мы вам в следующий раз опять такую же фигню выкинем, как вариант волеизъявления, и вы, как миленький, пойдете на него голосовать. Вы будете свои там нет кидать в бюллетени, мы вам сколько нарисуем, но вы не можете сказать, что вы это не признаете. Мы вам в любом случае заставим участвовать в своем цирке. И все-таки я считаю, что у оппозиции должна быть некоторая точка отсечения. При таком размере фальсификаций мы готовы участвовать, когда размер фальсификации бесконечный, когда невозможно проверить ничего, просто показать обществу, что это не выборы.
Но это, знаете, как в этом неприличном анекдоте про королеву, вот вы уже и торгуетесь. С этим количеством фальсификаций мы еще голосуем, а с этим уже нет?
Да, так и есть, так и есть. А именно этот торг заставляет власть держать фальсификации в каком-то разумном пределе. Потому что, если помните, вчера и Матвиенко, и другие деятели начали говорить, опа, так может быть мы и на будущие выборы, так это им понравилось, мы, может, на будущие выборы распространим, потому что оппозиция все равно в них участвует. Мы любую фигню выкатим, назовем выборы, и оппозиция будет участвовать. У нас руки полностью развязаны. Да, как раз нужно торговаться за процедуру. И потому что это единственная, на мой взгляд, боязнь, что оппозиция вообще не будет участвовать в выборах, это единственное, что может власть немножко ограничить. Я объясняю, почему. Потому что им тоже неохота, чтобы набирать 99.9, когда там значительная часть общества просто не признает. Они хотят совсем уж в советское время, когда там был один кандидат и 99 голосов. Нет, они хотят дискуссии, они хотят, чтобы оппозиция ругалась, они хотят, чтобы оппозиция участвовала, они хотят, чтобы оппозиция своей бюллетени нет. Они говорят, ну как, смотрите, сколько в сети фотографий бюллетеней нет. Значит, оппозиция пошла участвовать. Смотрите, вот там были дебаты, там Навальный участвовал в дебатах по этому поводу. Значит, это важная процедура. Значит, не так все плохо, если оппозиция думает, как голосовать. Понятно? Здесь как раз я считаю, что должен быть сигнал послан, потому что это как раз торг, но этот торг необходим, иначе просто все выборы будут такие. Если оппозиция продолжит в таких историях участвовать, это все выборы будут вот такого вида.
Да, но вот смотрите, даже при всей этой фейковости, при всей этой клоунской составляющей вот этого, ну я тоже не могу это назвать, если честно, голосованием, потому что это просто была какая-то внепроцедурная процедура абсолютно по всем параметрам. Тем не менее, мы получаем как бы вот то, что мы называем результатами, да, то, что они называют результатами, мало отличающимися в принципе от тех, которые мы обычно получаем в тех или иных регионах по вопросам голосования за того или иного властного кандидата. Мы имеем тоже Чечню с 99%, да? Мы имеем Москву 60% плюс-минус. Мы, в отличие от других подобных кампаний, имеем Ненецкий автономный округ, где вообще власть проиграла этот референдум. Чем объясните?
На самом деле это не так. На самом деле это не так. А сейчас объясню. Во-первых, они не смогли даже подогнать цифры под свои изначально запланированные ответы. Потому что вот опросы, которые шли, в том числе в Солунске, там, в июне, они говорили, что, ну, грубо говоря, там 60-40. 60% за, 40 против. Ну, вот примерно, да. А более независимые опросы говорили 50-50. То есть даже вот в ЦИОМ давал сильно меньше. Более того, как вы помните, за, когда уже шло голосование, в ЦИОМ опубликовал экзит-пол. 73% за. Но вот, в принципе, можете, это провластная контора, которая там просто не то что кормится с руки, она просто государственная от мозга костей. 73% за. Что значит государственный экзит-пол 73% за? Конечно, могут быть отклонения. Но подумайте, кто, скорее всего, мог отказаться отвечать? Провластному агентству. Те, кто да, сказал или нет?
Я думаю, что те, кто да, сказал.
Откажутся говорить?
Угу.
Почему?
Мне кажется, что именно эти люди, которых там либо заставили, либо они по каким-то причинам вообще не доверяют тем, кто на выходе проводит опросы, просто не раскрывают свое голосование.
Но так как раз исследования показывают о том, что в социологических опросах тоталитарных режимов скорее люди, кто против власти, отказываются общаться с социологами. То есть это большая литература, есть специальные методы, которые позволяют выяснить мнение. То есть когда дают там случайный набор альтернатив, грубо говоря, вы там, скажите, там, вы за Путина, вы за мир во всем мире, или там еще вот три альтернативы, скажите, там два тезиса, которые вы поддерживаете. И так вот можно выявить реальный рейтинг там за Путина. То есть, когда тебе дают набор альтернатив, и просто говорят, скажи, не говори там ответ, но скажи там, сколько из этих тезисов ты поддерживаешь. Вот. И как раз обычно, ну это просто доказано на многих тоталитарных странах, что люди стесняются говорить против власти социологам. То есть, если мы даже купим вот эти результаты в ЦИОМа, 73% сказали «за», то, скорее всего, должно было быть, ну, в лучшем случае 73%, в лучшем случае, а скорее всего 70 или даже там 60 с чем-то, 60 с чем-то процентов. А получилось 78%. То есть, они даже не смогли согласовать внутри своих опросов. То есть, изначально давали 60, потом 73, а в итоге 78 получилось процентов. То есть, рисовка шла просто полностью бесконтрольной. И на самом деле это очень сильно отличается от тех же выборов президента. Да, там Путин набрал там меньше голосов, он там 76, что ли, набрал там, процентов, чем, или, ну, меньше, чем 78. И было два отличия. Во-первых, все-таки тогда рейтинг у Путина был намного выше, чем сейчас. После этого произошла пенсионная реформа. После этого усугубился кризис, после этого там с коронавирусом он очень плохо совладал. То есть нельзя ожидать, что после двух лет, мягко говоря, непростой экономической ситуации, противоречивой реформы, и когда уже губернаторы пропутинские стали проигрывать, он наберет больше голосов. Вот. И во-вторых, все-таки в прошлый раз там общество поставили выбор, там, условно говоря, либо там Путин, либо чудики, которые еще хуже Путина. То есть там не было ни одного кандидата, который вполне возможно, то есть вот, у тебя не было опции, так сказать, выбрать более достойную опцию, чем Путин объективно. Они были так подобраны. То есть там были подобраны специально такие статисты, которые вот, и человек думает, окей, хорошо, вот Путин плохой, но если выбирать, глядя на этих красавцев, я лучше уж за Путина проголосую. А здесь все-таки было да или нет. Поэтому здесь было намного проще агитировать, намного проще было говорить, там, не надо было говорить, там, тот мурзилка, тот не мурзилка. Вот. Поэтому вот эти два фактора, если выборы были честны, говорят о том, что опция да должна была намного меньше набрать, чем в марте 2018 года. А мы видим нет, мы видим больше. Более того, видим, что там в Москве, в Петербурге там 2/3 голосов за. Поэтому это очевидно фейк, в котором, мне кажется, не надо было участвовать.
Вот, кстати, хотелось особое внимание обратить на такие рэперные, я бы сказала, точки, как «Две столицы» и «Плюс электронное голосование». Вот здесь что можете сказать?
Я считаю, что Алексей Алексеевич Венедиктов делает очень плохо для будущей нашей страны, поддерживая эту массовую фальсификацию. Здесь есть несколько моментов, почему это крайне вредно для нашей страны электронное голосование. Первый момент осветил в своем блоге Леонид Волков, очень неплохо, видеоблоге. Вкратце, его мысль заключается в том, что сейчас не надо там делать какие-то хитрые способы контроля там, за принуждением к голосованию. Ты просто говоришь сотрудникам, идите, регистрируйтесь и голосуйте. И все эти списки, они прозрачные. Начальники контор бюджетных могут посмотреть, кто зарегистрировался, кто нет. И естественно, что если человек видит, что есть контроль полный, начальник видит, зарегистрировался или нет, он может подумать, значит, он может видеть, как я проголосовал. Потому что одно дело, когда бюджетников бюллетени гонят свои проставлять галочки и кидать в урну. Ты всегда можешь подумать, окей, меня никто не видит, я там поставлю не такую галочку. А когда электронное, когда человек видит, что его голос зарегистрировался он или нет, каждый может видеть, то он скорее проголосует так, как надо власти, потому что работа важнее. Это, во-первых, это то, что основная мысль Леонида Волкова. Мне кажется, что там дополнительно еще серьезные проблемы. Мы видели, например, та же история, как Павел Лобков пошел, зарегистрировался электронно и проголосовал офлайн. Это значит, что система не работает. Исключение из электронных списков. Это на порядок повышает вероятность вбросов. Потому что слышали другой репортаж Дождя, когда покупали симки, и пенсионеров и других людей просто регистрировали и за них голосовали. Раньше, если кто-то за тебя проголосовал, ты приходишь на участок, видишь твою подпись, и у зрителей тоже был скандал, когда люди пришли голосовать, увидели, что за них расписались, они начинают там бузить, звать полицию и так далее. Толку формально мало, но общественный резонанс большой. Мы видим, что с электронным голосованием так не работает. То есть можно взять пенсионеров, зарегистрировать, проголосовать за них как надо, а потом они идут на участки, напротив их фамилии нет никаких отметок, они еще раз голосуют, и нету скандала, нету конфликта. То есть, когда система не работает, вот понимаете, что значит электронное голосование? Электронное голосование нужно делать тогда, когда у нас все остальное работает идеально.
Но этого же никогда не будет.
Тогда не надо делать электронное голосование. В Америке до сих пор нет электронного голосования. Просто если у нас существуют фальсификации и сбросы с обычным голосованием, общество не может контролировать. С электронным это становится еще хуже, потому что все-таки у тебя есть физический бюллетень. Ты можешь посмотреть и снять пачки эти пронумерованные. Здесь же неизвестно, ни как эти голоса считаются. Нет доверия, ни к кому-то попадет эта информация. Это намного более опасная процедура, потому что в принципе нет доверия к выборам. И электронная процедура делает это еще более возможным для махинации. Поэтому мне кажется, что нужно эту тему отменять, говорить, что мы облажались, и ни в коем случае нельзя ее поддерживать, пиарить, потому что она только ухудшает еще и так плохую ситуацию, она делает и Москву большой арен для фальсификации.
Но по этой логике мы можем дойти до того, что нам вообще выборы тоже нельзя проводить, потому что у нас не умеют проводить честные выборы пока. И нечего тогда на этом делать себе пиар.
Нет, не так, потому что мир не белый и не черный. Как я сказал, я не сторонник тезиса «нельзя никогда играть с шулерами в карты». Играть можно, но нужно стараться минимизировать возможности шулерства. Как показал опыт применения электронного голосования, электронное голосование позволяет большей фальсификации, чем традиционной, намного больше. Поэтому нам не надо нам не надо ухудшать и так плохие выборы. Нам не надо двигаться от традиционных выборов один день к семидневным. Мы поняли, что вот эта процедура семидневная, она хуже, поэтому нам хотя бы нужно держаться за выборы, в которых например, рисуется там Чечня, там, там тыла, там, Кемеровская область, ну хотя бы относительно адекватно считается там, в других сибирских регионах, в Москве, в Петербурге, там, во многих других регионах относительно считается. Нам нужно держаться за то, что у нас есть, и улучшать то, что есть, а не добавлять другие возможности фальсификации.
Максим Миронов, экономист, финансист в эфире «Эхо Москвы», я Инесса Зеллер. Мы сейчас прервемся на несколько минут, а потом вернемся сюда и поговорим уже на экономические темы.
Персонально ваш.
После 15 часов 30 минут у микрофона...
Персонально ваш.
Максим Миронов, профессор финансов бизнес-школы в Мадриде, на связи со студией «Эхо Москвы», где здесь, внутри студии, сидит Инесса Землер. Еще раз всем добрый день. Мы обещали перейти к экономическим вопросам, но мы сделаем это несколько извилистым путем. Опять же, через политические реалии. Лондонский суд признал главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо безоговорочным президентом американской страны. И теперь доступ к венесуэльскому золоту, который хранится в Банке Англии, будет дан только Хуану Гуайдо. Как оцениваем это решение?
Ну, в целом хорошо, потому что не только его Англия, его вообще все страны приличные относительно в мире признали президентом. Он легитимный глава парламента. У него там 90% поддержки населения. Если бы были бы хоть какие-то более-менее честные выборы, он на них гарантированно бы выиграл. Вот. В принципе, Мадуро провел выборы, когда он переизбрался. Ну, конечно, не такие нечестные, как Путин. Все-таки Путин и Мадуро перешеголял. Но там тоже были покупка голосов. Там, например, люди приходили голосовать. Им давали там, карточки на еду. Там с едой проблемы, вот как вот, в России давали талончики на всякие там лотерейные, вот заманивали. То и Мадуро говорил, хотите проголосовать, хотите поесть, вот идите голосуйте там. И вот там еда. И там было другие куча нарушений, и никто их не признал. И у них уже там 2 года идет по этому поводу противостояние. И как раз история в том, что было золото давно в Банке Англии. Лежало.
И банк не знал, кому его отдать.
Ну, как бы Мадуро уже просто проел и разворовал все ресурсы в стране, включая кредит от Роснефти на 6 миллиардов долларов, который мы отправили от чистого сердца другу Мадуро. Потом товарищ Сечин это списал все на российских налогоплательщиков, потому что понятно, что кредит уже бестолковый, плюс санкции, он все это передал за там, 4 миллиарда долларов российскому бюджету, чтобы наслаждайтесь сограждане. Вот. И как расценивать это решение? Ну, нормальное решение, в принципе. Оно соответствует. Вот даже организация американских государств, оно давно уже, это, ну, организация, которая определяет все южноамериканские там, и там, другие страны, она уже давно не признает Мадуро президентом. Мадуро уже там послов его погоняли с большинства стран. Там уже даже у него своих послов нету. И, в большинстве стран уже представители Гуайдо как послы. Ну, это международные организации, это ведущие страны. Естественно, что это нормальное решение, соответственно, с состоявшейся практикой, которая идет уже 2 года.
Ну что ж, как ни крути, а все равно придется возвращаться к нашим эпидемиологическим вопросам и конкретно к выходу мира в целом и стран по отдельности из вот той непростой экономической ситуации, в которой все угодили в связи с вирусом. Но сегодняшнее сообщение газеты «Коммерсант». Системообразующие предприятия России, которые хотя рассчитывали на господдержку, теперь пытаются выйти из этого списка господдержки, потому что как вы думаете, что? Слишком бюрократическая процедура. Они такие отчеты даже для себя не составляют, какие с них требуют.
Ну, это изначально было понятно, потому что когда были запущены все эти программы помощи, формальная идея была неплохая. Давайте мы поможем тем всем, третьим, десятым. Но по факту это было сделано так, что чтобы получить там, кредит, отсрочку, помощь, ты должен был заполнить столько бумажек, ты должен был столько времени ждать, что большинство предприятий просто сдалось. Там, вначале еще в апреле ходили всякие такие по интернетам, что женщина пришла там предприниматель получить какой-то кредит, и у нее там список из 33 пунктов. Она посмотрела и, в общем, прослезилась и просто ушла. Да, это некоторый такой способ помочь, не помогая.
Знаете, у меня вот в голове сейчас возникает два варианта. Это специально сделано, чтобы и не пытались получить этот кредит. Первый вариант. Второй вариант. У меня в голове, который сидит, просто по-другому не умеют. Есть ли у вас свой вариант, почему так происходит?
По-другому умеют. Когда Сечин пришел, вот я только что рассказал, впарить свои там профуканные кредиты в Венесуэлу, никто у него не спрашивал какого пакета документов и 40 пунктов. Просто отслюнявили и все. Так же, как всякие Дерипаски и так далее заходят и просто прочие товарищи там за миллиардами долларов, они их получают. И не то, что... Я никогда не видел, чтобы там Сечин или Дерипаска, или кто-то жаловался, ой, там Владимир Владимирович Путин столько у нас бумажек запросил, там и... Нет, это все происходит быстро, эффективно. Там Ротенберги свои получают миллиарды на всякие... Вот вы слышали, что Ротенберг жаловался, знаете? Ой, такая бюрократия, строю мост тут к тому, там, чтобы там, там подписал там тот бухгалтер, тот, а у него там неприемные дни. И плачет Ротенберг, и рыдает, что вот он не может. Нет. Как-то все спокойно, там, в промежутках между игрой в хоккей, все, они там получают деньги. Ну, это просто нет такого понятия, как не умеет. Умеет, просто это такой способ денег не дать. Мы же даем, ну, заполни там 100 бумажек, и все получишь.
А какие...
Понятно, что это снимает 95% тех, кому нужна помощь.
А какие, в принципе, меры поддержки могут оказаться наиболее эффективными? И действительно ли нашему бизнесу без этих мер не справиться с этой странной и небанальной ситуацией, в которой все оказались?
Самые правильные методы, которые показали эффективные во всем мире, это раздача денег населению. Это не вертолетные деньги. Это просто раздача денег людям. Можно спорить о размере, можно спорить о частоте, но в принципе просто компенсация выпадающих доходов.
Просто чтобы поддержать покупательную способность, да?
Да и просто чтобы люди не умерли от голода элементарно, не то что за покупательная способность. Но это, конечно, и экономика помогает, но просто вот... Вы понимаете, значительная часть людей лишилась вообще всех доходов. Особенно в странах типа России, где большая экономика, большая часть экономики теневая. Одно дело, когда у тебя есть формальная работа, ты можешь либо с работодателя получать, либо идти там на биржу труда, говоришь, у меня была такая зарплата, и обычно пособие безработицы привязано к твоей предыдущей зарплате, то есть можно получать какие-то там деньги. Но во многих странах, развивающихся, включая Россию, большая часть населения работает просто в черную там, или в серую в лучшем случае. Там всякие, и, ну, возьмите там вот просто там, и, там няни, уборщицы, там, водители частные, там, таксисты, не знаю, там, официанты очень часто работают в черную. Там. Ну, большой круг людей, которые потеряли полностью своих доходов. Они не могут ни справку принести, что они работали. Вот они ничего не могут принести. А есть не могут. Поэтому, конечно, им нужно давать напрямую деньги. И, конечно, второй ваш вопрос по поводу бизнеса. Да, большинство предприятий, особенно малых, оно без помощи не выживет. И даже с помощью большинство не выживет. Потому что это очень мощный шок негативный, когда резко упал спрос. И бизнес так построен, он не может 2-3 месяца нести все издержки без выручки. Ну просто вот не бывает такого, что... Ну смотрите, отель. Вот у тебя просто закрылся вот отель, и у тебя пропали все клиенты. Ты должен там, уже там 3 месяца, даже 4 месяца. Ты должен платить аренду за помещение, должен платить зарплату, коммуналку, все. А выручки ноль. Более того, даже если это откроется, предположим, откроется, это не то, что там все люди сядут на самолеты и полетят, как раньше путешествовать. Нет, это будет очень медленно, скорее всего. И, ну, потому что до сих пор действуют ограничения на путешествия. Если они будут сниматься, не будет, это не будет такого потока туристов. Это значит, что вот целые сектора экономики, у них там 80%, 90% компаний разорится, даже если им помогать. Но помогать надо, хотя бы, чтобы они могли более-менее разумно хотя бы людям помочь, кто у них работает, и подготовиться к нормальному закрытию. То есть не то, чтобы это была волна банкротств неконтролируемых, когда по цепочке не получают там люди аренду, не получают люди зарплату, чтобы хотя бы они могли управляемо обанкротиться. Это тоже важно. Это важно, чтобы не было коллапса в экономике и управляемого банкротства.
Но для зарубежных стран эти проблемы в этих отраслях тоже актуальны?
Да, поэтому это во всем мире актуально. И во всем мире вот в этих отраслях это жесть. Угу. Такого не было никогда, поэтому да, это везде вопрос, насколько государство помогает людям и компаниям. Государство тут должно помочь, потому что это не проблема, это не какие-то там недоработки людей, которые плохо работали. Это такой внешний шок, который случился из ниоткуда и который очень мощный.
Ну вот форс-мажор, как он есть. Собственно, что? Форс-мажор в самом прямом смысле этого слова.
Ну да, можно сказать, это формально не форс-мажор, но по сути, да, это очень похоже на форс-мажор. И, в принципе, для этого государство и нужно. Вот, в принципе, для чего вот мы там платим налоги, для чего мы содержим всех этих бюрократов. Им для того, чтобы в таких ситуациях они взяли и ресурсы, которые и накоплены, и будущие они могут поднять намного дешевле на рынке, чем любая компания. Они заняли как у будущих поколений, фактически, и помогли сейчас во время кризиса. Для этого нужно государство.
Знаете,
государство
на чем...
самоустраняться и не должно просто говорить, плывите как хотите.
Знаете, на чем я сейчас еще себя поймала? Когда мы заговорили о теневых зарплатах, я поняла, что много-много лет я вот об этом сером и теневом секторе, в принципе, практически ничего не слышала. Вот с тех пор, как ввели 13-процентную шкалу, ну, там какое-то время понадобилось, да, чтобы вывести все эти деньги из тени, у меня было впечатление, что нет уже такой большой доли вот этих серых и теневых зарплат на нашем экономическом поле. Я ошиблась?
Да, вы ошибаетесь, потому что на самом деле очень много, особенно в малом бизнесе, теневых зарплат. Потому что 13% вы со своей колокольни смотрите. На самом деле, если вы посмотрите на социальные налоги, это будет 40 и больше процентов, потому что есть единый социальный налог и прочие сборы, то есть это в районе 40%. И это же не только налоги. Это способ найма и увольнения. Потому что если вас увольняют, если вы законно там наняты, многие категории очень вообще невозможно уволить. А кого-то, если увольняешь, нужно заехать двухмесячную зарплату. Поэтому люди, которые мелкие предприниматели, которые зачастую не могут себе позволить и 40% платить, и соблюдать вот эти все процедуры, они нанимают в черную. И ну вот няни. У вас есть у знакомых няни у кого-то?
Ну, практически у всех, да.
Ну, они как, в белую нанимают или просто платят им как?
Подробности уже не знаю.
Вот поспрашивать ради интереса. Или там уборщицы, кто приходит, вот как бы на там пол помыть там.
Вот уборщицы у моих знакомых чаще через агентство приходят, то есть в белую.
Ну, через агентство, да. Это тренд последнего времени действительно стал проще через агентство. Но если не через агентство, то, ну, то очень часто это все идет в черную. Там рынок репетиторов и все остальное. Это огромный рынок на самом деле.
Есть ли у вас оценка, какова доля вот этого черного рынка в целом в нашем, опять же, экономическом варианте?
У меня нету формальных оценок.
Они формальные.
Ну, смотрите, я все-таки с работы, я все-таки профессор и ученый, и я стараюсь не бросаться с цифрами, за которые не могу ответить. А когда я занимался этим делом, это была оценка российской экономики, это было лет 15 назад, тогда было процентов 30-40, можно было оценить долю неформальной экономики. Сейчас не знаю. Могу сказать, что за 2 года, скорее всего, она выросла. Вот, например, если там год назад, 2 года назад, к примеру, была бы 30%, то сейчас это больше, потому что это тоже доказанный факт в экономике, когда идет тяжелые времена, когда в России идет рецессия, фактически там рост небольшой был год назад, но он очень большой, доходы падают, когда идет такая история с экономикой, когда все хуже, обычно теневая экономика растет, потому что у меньших доли компаний есть возможность платить все сборы нужные, поэтому обычно увеличивается. Но сколько сейчас это? Ну, я думаю, что там, возможно, в районе треть, но точно не знаю. Но точно она есть, и точно она значительная. Это не 5, не 10, не 15, она точно значительная и выше, чем в разных странах. Это можно утверждать вполне уверенно.
Как страны разные в мире смогут вынести или не вынести, не дай бог, вторую волну пандемии?
Смотрите, вторая волна – это такой некоторый мем, который стал очень популярный.
Да, но он понятен, тем не менее, интуитивно.
Вот мне он непонятен до конца, потому что...
Новые вспышки, новые карантинные меры, новые ограничения, в том числе экономические.
Это все зависит от того, как страны борются изначально с первой волной, если так уж сказать. Потому что, в принципе, если ты смог победить так называемую первую волну, и потом открываешься разумно, то есть, что значит разумно, что у тебя есть меры социального дистанцирования, строгие правила на рестораны, если ты каждую вспышку там тут же идентифицируешь, тестируешь, то, в принципе, это все держится под контролем. И мы видим, в принципе, Европа уже как месяц вышла, основные страны Европы вышли из карантина, и у них это нету значительно этой второй волны, потому что довольно строгие правила действуют. И все, что находится, все локализуется, идентифицируется. Мы видим, что в Америке пошел опять рост. Я думаю, потому что они сидели на карантине. Мы писали, наши пальчики устали. Они стали открывать рестораны, бары, клубы. И понеслась опять.
Пляжи.
Вот. Пляжи. И опять там Калифорния закрывает бары и рестораны. Ну, просто это... Надо понимать, что пока не будет вакцины, вот возврат такой к старой реальности, он невозможен. Поэтому здесь будет или не будет условно вторая волна, зависит от того, как выйти из первой. Я думаю, что выход должен быть максимально быть осторожен. Вот в той Аргентине, где я сейчас нахожусь, там сейчас опять уже зачили резкие методы, потому что очень рано ввели карантин, это было хорошо, это позволило избежать большого количества жертв и заражений, это было просто меньше, чем в любой стране. И потом, естественно, что, как бы, ты же не можешь вечно на карантин. Начали потихоньку это снимать. Начали снимать, стал потихоньку расти. Вот. И сейчас опять вводят, потому что, видимо, там что-то быстро в каком-то моменте сняли. Причем только Буэнос-Айрес идет рост, а во всех остальных странах, регионах нормально. Ну, потому что регион по размеру похож на Москву.
И такой же населенный, да? Толпы туда-сюда.
Ну, да, 15 миллионов человек, да, ежедневно там миллионы пользуются общественным транспортом. Естественно, это совсем другая история, чем в других регионах. Поэтому, например, вот я думаю, что в мегаполисах типа Москвы, Нью-Йорка, Буэнос-Айреса и так далее, это намного тяжелее выходить, потому что ты чуть-чуть краник подоткрываешь, у тебя люди сразу начинают там, ездить на работу чуть на трех транспортах в толпе. И это очень быстро опять возникает. А в других регионах, на которых живет большая часть Европы. Там все намного проще и нет таких вспышек. Поэтому вторая волна, она может возникнуть только если плохо управлять после спада первой.
Ну, вот и все. Ну, смотрите, Казахстан там через два дня уже вводит двухнедельный карантин, опять жесткий. Казахстан – это одна из стран на нашем бывшем, простите меня за это выражение, постсоветском пространстве, где все совсем неплохо и с экономикой, и с, скажем так, политической дисциплиной. В чем проблема?
А? Молодцы, молодцы, так и надо. Это единственная разумная тактика. Не надо бояться карантинов, а нужно просто вводить, ожидать спада. Но если потом выясняется, что идет рост, нужно опять на какое-то время вводить. Это единственный способ это контролировать. Потому что либо у вас должна быть классная система, как в Южной Корее там, или там, в Австралии, там, в Новой Зеландии, где они реально смогли там, победить карантин, и потом в Южной Корее не было карантина, но вот в Новой Зеландии, Южной и Австралии там похожая тактика, что вот они их сбили количество, и потом адрес на всех выявляют. Но если у вас нет такой классной системы, которой нет у большинства стран даже в Европе, вот Европа не смогла, ни одна европейская страна не смогла повторить ничего подобного. Это не то, что там вот там карантин, бывает экономика, это все плохо, да, это плохо. Но альтернативно еще хуже. И единственный способ это вводите, падает, контролируете. Если вдруг вышло из-под контроля, опять вводите. И Казахстан то, что сделал, это большие молодцы. Вот я надеюсь, что если в России после как раз этой процедуры бестолкового голосования пойдет там рост заболеваемости, он должен пойти, если только не будет его скрывать. Я надеюсь, хватит мозгов опять на карантин посадить.
А российская экономика выдержит второй карантин?
Да, выдержит. Выдержит. В российской экономике столько ресурсов, которые Путин всех на голодном пайке продержал и никому денег толком не выдал. Вот. Поэтому Россия единственная страна, которая не то что даже не занимала денег активно, она же резервы не потратила, потому что Путин для друзей своих бережет, видимо, но если захочет, то выдаст денег.
Евросоюз столкнулся с серьезными проблемами в процессе согласования заявленного фонда восстановления своей экономики. Какие там могут быть противоречия, что может мешать объединению усилий всех европейских стран в создании вот этого фонда?
Да все может мешать.
Если да, давайте вообще по порядку.
Нет, ну если вы следили вообще за историей Евросоюза последних там многих-многих лет, ну, Евросоюз это же даже не одно государство. Вы смотрите, что там в рамках одной страны бывает тяжело согласовать программы помощи, чтобы до всех регионов дошли. А Евросоюз это разные государства, у которых разные налогоплательщики. Бюджет Еврокомиссии, ну, такой общий, это просто копейки. Он очень маленький по сравнению. То есть это не государственный бюджет. Естественно, что когда такие все программы там возникают, ну вот давайте я сейчас просто только начинаются дебаты по поводу этих помощи, по поводу коронавируса, я вам скажу предыдущие дебаты, которые похожие были, когда был кризис 10 лет назад, чуть больше, тогда как раз выяснилось, что Испания, Италия, там, Греция, у них такие долги, что они не могут заплатить. Естественно, Евросоюз им помогал. А кто еще помогал? Значит, есть там немецкие налогоплательщики, которые платят налоги, и они должны вроде как помогать Греции. Даже очень много было там взаимных упреков в газетах и так далее. Почему мы должны кормить? А греки говорили, зато вы там раньше приходили там со свастикой в нашу землю и вообще опять хотите нас завоевать. Вот. То есть была довольно жесткая такая полемика, мягко говоря. Сейчас ситуация, а не то, что сопоставима, сейчас масштаб проблем намного больше, потому что все-таки тогда проблемы были в основном южных стран, И это была действительно небольшая часть в рамках вообще всего Евросоюза. Ну, она большая, но не такая большая, как сейчас. Сейчас проблемы у всех. И, естественно, остается вопрос, кто платит, кому столько помощи, кто больше пострадал, кто меньше. И это все идет только сотнях миллиардов евро, и он будет долгий и, в общем, ожидаемый.
И как быть? Собственно, если бы главой Евросоюза был я, что бы я сделал?
Ну, как быть? Ну, будут торговаться, будут договариваться. Это, знаете, как вот это анидея, это апельсин, много нас, а он один. Вот, в принципе, это же... ну, как быть? В принципе, я думаю, что стратегически это будет идти в сторону появления квази-государства на территории Евросоюза. Потому что вот такие все решения должны приниматься по более понятным процедурам. Пока, я уже сказал исторически, вот евробюджет, он очень маленький был. Я думаю, что это будет все больше полномочий идти наверх, чтобы это было как-то лучше решалось в будущем.
То есть квазигосударство – это более централизованная структура Евросоюза, чем мы имеем сейчас?
Это же не то, что вопрос, это же вопрос, сколько ресурсов. Можно сделать централизованное, но если нет ресурсов, это толку нет. Если у вас вы можете назначить там президента Евросоюза, но если он распоряжается бюджетом 1% ВВП, толку нет. Вопрос не как он будет централизованно, не вопрос, вопрос, каким бюджетом будет распоряжаться Европарламент. Вот. Это самый важный вопрос. И мне кажется, что это все будет двигаться в направлении, что все больше ресурсов будет отдаваться на центральный уровень, чтобы Евросоюз мог помогать.
Ну что ж, мы будем следить за развитием событий не только в Евросоюзе, конечно, и не столько в Евросоюзе, сколько у нас в России и в мире в целом. Максим Миронов, профессор финансов бизнес-школы в Мадриде, был на связи со студией «Эхо Москвы». А эфир у нас на радиостанции продолжается. Буквально через несколько минут в программе «Были о правах» Калой Ахильгов, Алексей Кузнецов уже обсудят первый день новой Конституции. Да, вот сегодня этот день, наверное, уже и настал. В 5 часов в программе «Особое мнение» вас ждет журналист Виктор Шендерович, а в 7 часов вечера по Москве тоже в формате «Особого мнения» журналист Максим Шевченко. Встречайте. А я, Инесса Земля, прощаюсь с вами. Всего доброго.
Персонально ваш.